Будда в городе подкаст. Дхарма военного времени. Вы где сейчас вообще?
Мы сейчас на Маврикии.
А, у кого?
Да, собственно, только несколько дней, так справедливости ради, надо сказать, что мы были в Черногории. Да,
Я помню, да, в Черногории уже сидим.
Да. Потом неожиданно оказались на Маврикии. Потому что мне даже сложно объяснить, почему. Лучше Андрей, если
Ну,
собрался.
собственно, это вот как раз к тому образу жизни, который мы сейчас ведем. Ну, то есть мы, когда приехали в Черногорию, мы столкнулись с большим количеством таких вот нюансов послевоенных, то есть что счет, ну, карточки перестали работать, счет в банке открыть сложно, и в общем-то, многие формальные процедуры, которые раньше делались просто вот так вот легко, стали крайне неочевидны. И вот одна из тех вещей, которым мы столкнулись, это мы решили получить визу в какую-нибудь другую страну, там, либо в Хорватию, либо в Шенген. И мы столкнулись с тем, что ну, это практически нереально сделать оттуда. То есть там нужно для этого ВНЖ, либо какие-то ну, очень сложные процедуры. И самое простое, что мы нашли, это получить визу цифрового кочевника на Маврикии и получить ее, уже податься здесь на Шенген. А что такое виза цифрового кочевника?
А это ну, это же долгосрочная виза. Ну, то есть, если человек работает на удаленно на какую-нибудь иностранную компанию, то некоторые страны предлагают вот эти долгосрочные визы, которые не дают права работать, но фактически приравниваются по многим параметрам, ну, почти к ВНЖ.
Не дают права работать в стране, я уточню, потому что цель в том, чтобы вот этот цифровой кочевник не занимал рабочие места в стране, а вкладывался в экономику. То есть если ты приезжаешь со своей работы, ты можешь иметь долгосрочную визу, даже привезти с собой супруга или детей, если можешь доказать, что есть доход на них, что, в общем-то, нам подходит. Ну и таким образом там, год или больше с продлением провести в стране. Это новая такая тема, которая появилась всего несколько лет назад, и некоторые страны ну, стали это практиковать, и сейчас все больше и больше открывают таких возможностей. Например, Испания в процессе принятия вот этого закона про визы цифровых кочевников.
А Маврикий как бы он отдельно... Да, это же испанская территория, в принципе, или нет?
Нет. Это сейчас не... То есть она была французской, она была английской, но сейчас это независимо. Это отдельный остров в Индийском океане, там недалеко от этой страны.
Да, я перепутал, да. Окей, это в Индийском океане. Господи, вы же далеко вообще.
Очень-очень в другом полушарии. Здесь сейчас зима. Ну, какая зима? Это 25 градусов тепла, но тем не менее это зима. И темнеет очень рано, и остров маленький-маленький. Даже на крупной карте его едва видно, и это прям создает такое очень тревожное ощущение, когда осознаешь себя на таком клочке земли, а рядом нет ничего. Ну, ближайший остров 200 километров.
Потому что мы начали уже так говорить сходу, я хочу, знаете, представить, мы уже для подкаста говорим, в принципе, представить наши отношения, во-первых, ну, мы вот сначала познакомились в интернете, мы там разговаривали по поводу как раз миграции в Словению, встречались онлайн, а вот когда вы приезжали? Полгода назад?
В декабре.
Вот, декабре, например. Да, полгода назад вы заехали в Пиран, мы там провели целый день, как-то побыли, погуляли. Вот, и... Сейчас вот, собственно, ты, Андрей, мне написал, что как-то предлагая поговорить вот в рамках моего этого подкаста «Дхарма военного времени», вот, и я с удовольствием согласился. Вы, может быть, тогда представите себя еще, вот, кто вы такие, как бы хотели сейчас представиться здесь вот, людям?
Вот, ну вот меня Андрей зовут. Я, собственно, Валерия нашел как... Ну, что я, в принципе, до какой-то степени могу себя отнести к буддистам. Я, собственно, нашел Валерия как человека, который очень интересно и достаточно самобытно говорит про буддизм и ведет буддийские практики. Меня очень заинтересовал у него изначальный ретрит «Искусство видеть искусство», про вот сочетание искусства с буддизмом. Вот мы его ходили на него немного. Я довольно частенько почитываю, что Валерий пишет. И, в принципе, Валерий для меня здесь является таким, как бы, одним из референсов в плане буддийской практики с точки зрения там, немного секулярного буддизма, немного дзен. И, в частности, ну, вот одна из тем, как раз, которую, почему я захотел, чтобы мы поговорили, это то, как я человек, который имеет какое-то вхождение в буддизм, но достаточно такое неглубокое, я бы сказал, где-то на уровне предбанника, что я задаюсь вопросами, которые связаны с соотнесением текущих событий и вот буддийской практики, и того, как другие буддийские практики тоже это все переживают. Потому что я столкнулся, например, с тем, что некоторые из них, если не поддерживают войну, то во всяком случае разделяют пропагандистский нарратив, а некоторые так и вовсе, так или иначе, высказываются в сторону поддержки. И это все как-то для меня очень так странно, и я пытаюсь это осмыслить, вот, помимо всего прочего. Ну и плюс ко всему, история, которую Настя, моя жена, психолог, вся расскажет, которой мы столкнулись, это то, что мы в первые же дни, как только 24 февраля, когда вошли войска, мы уехали из России, мы сами из России, мы уехали буквально на следующий же день, мы купили билеты, уехали в Черногорию, и образ жизни, который мы сейчас живем, это он такой довольно-таки странный, необычный, потому что мы не являемся мигрантами в полноценном смысле, то есть мы не мигрировали, не уехали, мы, можно сказать, уехали не то чтобы в никуда, но в какую-то достаточно большую неопределенность. В этой
Мы,
не...
можно я чуть-чуть неудачное выражение пришло? Мы уехали от, но не приехали в. Так что, скорее, это очень характеризует наш процесс.
Мне показалось, что наша история может быть интересной, потому что мы вроде как бы, мы не с Украины, мы не непосредственные жертвы войны, но при этом война нас очень определенно затронула. Мне показалось, что наша история может быть кому-то интересна, полезна.
Спасибо. Настя, ты представишься тоже,
Да,
по-моему.
я Настя, я психолог. Ну, здесь я скорее, ну, я не знаю, скажу ли я здесь что-то как психолог или нет. Мне определенно есть что сказать, но это если какая-то поднимется тема. Так, в основном я присоединяюсь к тому, что сказал Андрей, потому что эти же моменты меня глубоко трогают, озадачивают, я не нахожу на них ответы, и как-то в процессе разговора с тобой рассчитываю найти или хотя бы там продвинуться в этом поиске. Я, ну, как-то больше всего затрагиваюсь тем, как, ну, рушатся связи между людьми, которые казались незыблемыми, которые, ну, уже и вышли из того возраста, когда люди ссорятся. Но я вижу, как это происходит. Меня это ранит. И мне хотелось бы тоже поговорить об этом, как-то рассказать о своем опыте, о своих переживаниях, о своих догадках на этот счет, да, немножко такой психологический бэкграунд подгрузить сюда. Ну и то, что Андрей сказал, да, присоединяюсь. И еще у нас есть одна тема, может быть, если мы ее так заявим, как анонс, да, такая этика рождения детей в это время. Ну, не обязательно в это время, а, скажем так, после того, как мы узнали, что войны могут быть и в 21 веке, ну, в центре Европы, и такие страшные, бессмысленные. Ну, это то, что нас очень живо волнует.
Спасибо. Слушайте, ну вот вы сказали, что у вас есть какая-то своя история уже, ну, отношений. Понятно, что она, наверное, есть действительно у всех, кому это не безразлично, я не знаю, кому это может быть безразлично, может быть, люди делают вид, что им безразлично это. Но, во всяком случае, вот мы, кто, ну, хотя бы граждане Украины и России, да. Но вот, знаете, и, может быть, знаете, от чего пойдем? в этом разговоре. Вот все-таки вы решили, вы меня вызвали к этому разговору, да, вы решили как-то выйти и именно в публичное в это пространство, пусть это не какая-то огромная аудитория, у меня маленькая совсем аудитория, но тем не менее все-таки нас кто-то услышит еще. И вот, может быть, вот зачем вам это? Какая у вас мотивация, чтобы именно говорить, вот не просто, чтобы мы там посидели втроем, поговорили без записи, а чтобы это было услышано еще кем-то?
Ну, у меня здесь есть несколько вещей. Наверное, одна из самых главных – это то, что я сам получил, когда я слушал твой подкаст. Это то, что я увидел, что есть люди другие, очень конкретные, кому это тоже не безразлично. И что я слышу их голоса, и эти голоса меня очень сильно поддерживают, питают. Потому что я столкнулся с тем, что большое количество, например, моих знакомых, которые даже очень неглупых знакомых, тоже так или иначе, либо тоже поддерживают войну, либо вообще там считают, что им все так однозначно. И когда я слушаю твой подкаст, я вижу, что ну, есть люди, которых я совершенно не знаю, например, о которых это тоже очень сильно трогает, заботит. Я услышал, что мне есть что сказать тоже, потому что я тоже один из этих людей. И, может быть, для кого-то... Я вижу, что истории, они очень разные. Кто-то там Олег Павлов, он там в Смоленске, например, там Виктор Ширяев, он там на Хангане, там есть у тебя подруги из Украины тоже, которые пишут. А мы вот такие вот ни там, ни тут. И я думаю, что я мог бы сказать что-то, что... для каких-то людей может быть тоже одним из таких голосов в этом вот наборе людей, которым не все равно. И мне хочется сделать какой-то вклад вот в это вот пространство людей, которым не все равно, которых это трогает, которых это затрагивает. То есть я не хочу оказаться среди таких равнодушных людей.
Спасибо. Ну, действительно, это, в общем-то, и моя была... как это смысл того, что я вообще начал это делать. То есть я не говорю с какими-то там, не знаю, экспертами, специалистами почему-либо. Ну, они попадаются, вот психологи иногда попадаются. Но в целом моя задача как раз, ну, как я ее вижу, это именно слышать голоса разных людей, которые не безразличны, и чтобы они могли делиться своими историями. Очень обычные люди, вот, ну, которые просто переживают это как вот, что мы все попали просто в эту ситуацию, в эту историю, как мы ее проживаем.
Да, вот это вот как раз то, что мне есть интересно. Ну и плюс немного такой вот, потому что все-таки дхарма военного времени, поскольку есть хоть какой-то, какой-никакой, но все-таки буддийский бэкграунд, то я думаю, что и для твоей аудитории тоже может быть интересна какая-то попытка отрефлексировать это с точки зрения дхармы.
Настя, ты как?
Мне только единственное есть что добавить, что, может быть, люди такие же, как мы, которые тоже уехали из и еще не приехали в... Ну, мы-то все-таки готовились к миграции, мы подали на словенский ВНЖ, еще не успели его получить. Но я знаю, что есть много людей, которые тоже уехали не в силах выносить то, что происходит, и просто как манифестация несогласия, но которые тоже ну, никуда еще не приехали, либо скитаются, либо где-то временно живут. И, возможно, наша история кого-то поддержит, даст опору, какие-то, может быть, там не побоюсь этого слова, конкретные советы, что обязательно нужно учитывать, да, чего не стоит бояться, а что обязательно придет. То есть хочется его так собрать, аккумулировать и сделать видимым для людей, которым это может быть важно. Ну и в остальном я присоединяюсь к тому, что ты говоришь, Андрей.
Спасибо. Ну, скажите историю-то. Начните. Давайте как-то ее раскручивать.
Ну, в общем, наверное, сначала там немного предыстории. Мы, в общем-то, давно уже поняли, что в России что-то идет куда-то совсем не туда. И еще несколько лет назад мы собрались мигрировать. Ну, собственно, мы собрались мигрировать в Словению как раз в первую очередь. И вот уже незадолго до войны подались на вид на жительство. И у нас был готов запасной план. То есть мы долго выбирали страну, мы там смотрели разные страны, у нас был готов план эвакуации на случай, если здесь станет совсем плохо, то мы уедем в Черногорию. Решили, что вот это будет такой вот план, что мы просто в случае экстренной ситуации делаем первое, второе, третье и все, и улетаем. И тут все как-то шло так грустно, 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 но терпимо. Ну, то есть нас как-то худо-бедно это не затрагивало. И вот тут начинается 24 февраля. Я прям помню этот момент, как я просыпаюсь. 23 февраля мы еще думали, что ну, этого ничего не может быть. Это все-таки, но ну, это не настолько все-таки все безумно, что это какие-то угрозы, что это какая-то там политика. Но я помню прям, как мы проснулись 24 февраля. Я открываю телефон, смотрю новости и понимаю, что все, началась война. И у меня буквально в этот же день, сразу же, тут же, там, за несколько секунд перед глазами пронеслись все вот эти вот ужасы, которые тогда еще не было, но которые я понимал, что будут, и все эти, и вся эта и Буча, и Винница, и все прочее, и все прочее. Просто потому, что, ну, война это так. Война, она вот такая вот ужасная, грязная, и... То есть и в какой-то момент у меня просто, ну, буквально сразу возник вот этот вот какой-то впрыск боли за то, что вот сейчас вот произойдет. И буквально мы за первый день, мы как-то худо-бедно сориентировались, мы там читали, ну, я во всяком случае там читал новости практически все время. Мы как-то коротко переговорили и поняли, что пора вот прям этот день, когда мы включаем план эвакуации, настал. Мы купили билеты и улетели в Черногорию. Думали там, куда выбирать, улетели в Черногорию. И буквально сразу же началась вся эта обвальная история, когда там компании стали уходить, когда карточки стали блокироваться. Еще буквально в первые же дни мы еще как-то могли что-то оплатить, мы еще могли снять какие-то деньги. Прям буквально было так, что мы думали, вот если заблокируют там Visa и MasterCard, то мы сегодня снимаем все деньги и будем пользоваться наличными. Проходит несколько часов, приходит новость о том, что Visa и MasterCard уходят из России, они станут недоступны через несколько дней, и мы в тот же день идем и снимаем все наличные. Ну, то есть такая вот совершенно безумная тема. Мы стали открывать счета в местных банках каких-то. Это все оказалось крайне непросто, потому что без вида на жительство нам никто не хотел выдавать. Мы нашли еле-еле, то есть мы бегали по всем банкам Черногории, которые только есть. Мы нашли два банка, которые согласились. Причем один из них уже спустя какое-то время, там спустя пару недель, закрыл эту возможность.
И мне здесь есть что добавить, прям буквально в то, что говорит Андрей. Это к тому, что я обещала такой, ну, лайфхак, это все-таки более позитивное слово, да? Я, ну, скорее такая некоторая инструкция к тем, кто уехал или собирается уехать. Первое, это про карточки. Ну, по крайней мере, у меня было такое ощущение, что нет, ну, этого не может быть. Все-таки отрицание психики работало. Ну, не может быть, чтобы это так быстро случилось, что доступ к деньгам потеряется, что они обесценятся, что их невозможно будет снять. Так что я, ну, все-таки хочу сказать, что нет, верьте в это. Ну, то, что кажется, не кажется. Страшное может случиться, и это лучше делать сразу, заранее. Понятно, что не в панике, но все-таки, если вам заходит мысль, нет, этого не может быть, когда происходит то, что происходит, война, может быть все. Это первый момент. И второй момент по поводу похода по банкам. Я помню свое состояние, когда мы обошли 5 или 6, отстояли очередь и везде получили отказ, причем такой однозначный. В последний я уже не хотела идти, и меня уговорил Андрей, что ну давай сходим еще раз. И последний выстрелил. То есть там удалось как-то ну, открыть счет, уговорить буквально-таки сотрудника, который пошел навстречу. И действительно, эта возможность закрылась через пару недель. Так что мы попали в такое окно. И здесь я тоже хочу сказать, что не стоит медлить и думать, если какая-то возможность есть, я там подожду, еще подумаю, повыбираю, и она не закроется. Нет. Это все происходит очень быстро. И момент, что если вы получили много отказов, не останавливайтесь, идите до конца, исследуйте все, потому что где-то эта возможность еще может быть. Так что, ну, то, что было в нашем опыте, я как-то прям это очень запомнила. Когда я хотела отказаться, и муж меня поддержал в том, что не стоит этого делать. Сейчас мы на эти счета очень опираемся, потому что в современном мире, к сожалению, не имея счета в банке, ну, очень трудно там забронировать жилье, купить билеты, это какие-то просто там тривиальные вещи. С наличными очень тяжело, не говоря о том, что даже просто опасно.
Вот, ну и мы в целом из состояния, которое у нас, наверное, появилось, ну вот я могу вот точно за себя сказать, но в принципе, если не согласиться, добавить от себя, что это состояние такой подвешенности и неопределенности. То есть мы фактически, у нас нет никакого статуса, мы не можем податься здесь на ВНЖ, потому что у нас вроде бы ждет нас ВНЖ Словении, а попытка податься на ВНЖ это достаточно долгая процедура, требующая там очень многих долгосрочных вложений, типа вроде как аренда жилья. И при этом казалось бы, что мы могли бы вернуться. Ну, то есть формально нам ничто не мешает. У нас наши дома не взорваны, на нас там не завели никаких уголовных дел.
Но, мы москвичи.
Да, то есть мы москвичи, казалось бы, у нас есть все возможности. Но при этом останавливает, ну, меня во всяком случае останавливает две вещи. Первое – это чувство какого-то очень такого глубокого отвращения к тому, что происходит, и глубокого отвращения к отравленности, вот, к отравленности атмосферы, наверное, которую я там чувствую. Вот как вот вы с Виктором Ширяевым говорили, что он называл, что то, что там в Москве, как говорят друзья, все ходят примерно так же, как будто бы ничего не было, что это, возможно, даже еще страшнее, чем если бы все ходили с каменными лицами, потому что очень трудно вообще понять, как это возможно, что происходят вот такие вот чудовищные совершенно вещи, что вот эти вот люди, которые абсолютно такие же, как мы, причем настолько такие же, как мы, что у них там даже дома одинаковые, и что эти люди, которые совершенно могли вести какую-то жизнь, которая никак не привела бы их к такому сильному страданию, и они оказались абсолютно не по своей вине в таких обстоятельствах. Но при этом вроде как город, там, та же Москва живет, и как будто бы ничего не происходило. И это вызывает у меня какое-то очень глубокое неприятие, мне не хочется в этом быть. И второй момент – это, конечно, общее ощущение небезопасности, потому что, ну вот сейчас, например, говорю про это, у меня там было несколько высказываний, например, довольно-таки явных антивоенных, и кто знает, то есть, может быть, за это может быть и уголовное дело, и все прочее, и поэтому получается, что мы живем в состоянии, в котором мы, с одной стороны, наша внешняя жизнь кажется очень гладкой, поскольку мы живем у моря, путешествуем по каким-то удивительным странам, и можно нас посмотреть, сказать, да вы жиру беситесь, типа, что у вас вообще может быть не так. Но с другой стороны, внутри меня, у меня перед глазами все вот эти вот кадры из Бучи постоянно, и вот это вот ощущение какой-то неопределенности, подвешенности, ощущение, что мы нигде, что мы как будто бы между мирами, что мы и новых корней еще не пустили, и как бы в старое место вернуться тоже не очень можем. И вот это вот, в этом есть какое-то чувство, очень сложно описать. Ну вот какое-то междумирье. Какое-то междумирье.
А вы хотите новые корни пустить?
Я не уверен. Конечно. Хороший вопрос.
Я тоже не уверена насчет корней, но я точно хочу новую базу. Мне уже вчера задавали этот вопрос.
Что значит база? Вот чем отличается база от корней?
Сейчас попробую объяснить, это тоже интересно. База – это такое место, где лежат наши вещи. Ну, какое-то такое, где они собраны, вот такой хаб. Куда мы возвращаемся между поездками, куда мы можем пригласить друзей, там, где мы можем пустить корни, если мы захотим. Это то место, из которого мы решаем какие-то там, бытовые миграционные вопросы, да, там, это либо где у нас вид на жительство, либо гражданство, но поскольку гражданство у нас российское, да, в данном случае мы вид на жительство рассматриваем, гражданство – это все-таки долгий процесс. Это место, наверное, в которое возвращаешься, это база. И где у тебя лежат твои вещи, куда приходят твои письма, посылки. Что касается корней, это такая глубокая идентификация с местом, со страной, с землей. Для того, чтобы понять, хочу ли я пустить корни вообще или хочу их пустить где-то, мне нужно провести какое-то время в этом месте в качестве базы для того, чтобы ощутить вот этот, ну, такой, я бы сказала, сердечный призыв. Вот это мое или не мое? Может быть, оно не на 100% мое. Может быть, это там невлюбленность, нелюбовь. Но все-таки это что-то, что со своей стороны отвечает мне, и я, пожалуй, там, смогу сказать, да, я хочу пустить здесь корни, но само по себе желание или тем более необходимость, сейчас этого нет. То есть, ну, как-то уж очень больно рвутся старые корни, и страшно, что они порвутся опять, если вдруг что-то случится. Тем более, что я как психолог являюсь сторонником отгоревывания и процесса этого, ну, отгоревания как процесса. И я еще в процессе горевания по старым корням, которые кровоточат. Я-то надеялась на мягкую миграцию, такую пересадку из горшка в горшок, как растение, такую вот там бережную, с вниманием к этому. А получилось так, что как, так выдернули, рубанули, и где-то вот оно в каких-то временных контейнерах перемещается. Поэтому, да, и больно, и кровоточит, и новые корни пока как-то не хочется об этом думать.
Ну, а там в России, в Москве было ощущение, что там укоренены там.
Да? Ну, у меня точно, да. Поэтому так больно, конечно.
А у тебя, Андрей?
Ну, у меня странно в этом плане. С одной стороны, конечно, да. То есть я коренной москвич, у меня там поколение 4, по-моему, жило в Москве. И вроде бы как бы куда уж еще кореннее. Но с другой стороны, я уже давно чувствую себя в диссонансе с тем мейнстримом, который задается в России в политике. Это очень чувствуется по атмосфере. То есть чувство, которое у меня было все время в Москве последние несколько лет, это фоновое чувство тревоги, просто постоянное, непереставаемое. То есть там, я прохожу мимо полицейских, у меня там сердце начинает стучать просто вот как-то вот рефлекторно.
Хотя ни в чем не виноват.
Да, хотя ни в чем не виноват. Я приехал в Черногорию, и несмотря на наличие всей вот этой вот боли от того, что происходит, и ужаса каждый раз, когда я там читаю какие-то новости, вот этого фоновой тревоги там совершенно не было. И, допустим, та же Словения мне по вкусу, по ощущению показалась чем-то гораздо более родным, чем мой дом, в котором у меня определенно есть корни, в котором я там сделал ремонт своими руками, где жили мои родители и их родители. То есть это вот как-то так непонятно. Очень много в этом неопределенности.
Интересный момент такой, просто когда ты сказал, что, ну вот и сейчас ты повторил более-менее тоже идеи, что ты, ну вот, что вы начали, вот ты про себя говорил, чувствовать вот это, то, что страна идет не в том направлении, куда вам бы хотелось. И, соответственно, тогда вы начали еще думать про вот эту иммиграцию еще, ну, еще вот раньше. И, ну, я как-то встречаюсь с этим вопросом таким сам внутри себя и слышу его от других людей. Вот сейчас как раз от украинцев много таких вопросов к нам, россиянам, гражданам России. А что же вы? Ну, кто за вас будет делать эту страну? Кто за вас будет делать это общество? А вот вы говорите, что оно идет куда-то не туда. А вы где в этом? Да, вы чего? Вы как там участвуете, да? И, ну, этот вопрос, он как бы такой вот, он подвисший. То есть это такой важный этический вопрос. То есть действительно, Я что, то есть вот страна должна мне как бы обеспечить то направление, куда бы я хотел идти, там. Или я там как-то участвую в этом. Ну вот я тоже в свое время выбрал это, уехать оттуда. Да, и, в общем-то, вот в 2011 году, как только, ну, как-то я, до этого у меня еще была какая-то надежда, что она может куда-то развернуться, хоть постепенно там, но как-то в том направлении, которое для меня важно, которое я поддерживаю. Потом все-таки, ну, как-то я понял, что нет. Но просто я тут сильно вот, как бы размышляю над этим, даже больше чувствуя, и вот там разговариваю с другими людьми, я, ну, обнаруживаю, что все-таки действительно это как-то очень сильно связано с каким-то субъективным переживанием идентичности, вот кто я. Я не чувствую себя русским, я не чувствую себя... Для меня это всегда, знаете, вот, ну, как бы я вообще ребенок Советского Союза, ну, как бы я родился в Советском Союзе, этой страны давно нет. И, ну, в Советском Союзе как бы положено было быть патриотом, но в том смысле, что другого выхода просто не было, ну, как ты не мог выехать из этой страны. То есть это огромная территория, но запертая, ты не можешь из нее выехать. Это вот для меня поездка за границу, ну, как бы равнялась по полету на Луну примерно. Вот я представлял там себе в детстве, потом подростком, ну, что значит за границу? Это вот как на Луну слетать, то есть надо стать космонавтом, надо... Огромное дело. То есть, ну, как бы это не вмещалось в мое сознание вообще, в мои возможности, да, представляемые. И поэтому, ну, как бы, да, я принадлежу этой территории, вот этой стране, я гражданин ее, как бы это подразумевается, подразумевалось. Но, опять же, с самого там раннего детства, которое я там как-то себя мог осознавать, я понял, что я не чувствую никакого вот этого принадлежности именно этой земле, этой территории. Мне погода там всегда не нравилась. Мне вообще как-то вот... И мне там не было вот как-то по-домашнему это не было. И, в общем, когда там Советский Союз исчез, я, господи, перекрестился 100 раз. Да слава богу, да вот теперь у меня вот мир-то открылся. Я начал там ездить сильно. У меня вот было... Ну, и вообще как-то, может быть, это еще глубже куда-то уходит. В том числе там какой-то мой травматический опыт, который я там раскручивал большую часть жизни. Ну, вот у меня было такое экзистенциальное переживание, что я, ну, как бы не принадлежу этому миру вообще. Как бы, что вот я прям... Вот я говорю, что с детства это было, что я поднимаю голову ночью к небу, там звезды. У меня возникает тоска, как будто я... Там мой дом, а не здесь, не на этой планете. Это, ну, как это субъективное чувство, как бы я не могу сказать, что это какая-то реальность, но я это переживал реально в своем феноменальном опыте, вот феномен, чувство. И постепенно это менялось. Я работал над собой всю жизнь, как вот что-то все время делал над собой, и постепенно я начал чувствовать себя здесь дома, но не в какой-то стране, не в каком-то городе, а на этой планете. Ну, и вот и у меня это даже вот если рационально посмотреть, ну почему я должен чувствовать себя принадлежащим какому-то куску территории, ну пусть даже огромному, как Россия, или там маленькому, как Словения, или городу, как Пиран или Любляна. Почему это? Ну, как рационально, даже если я посмотрю на это. Это нерационально, потому что это нерационально. Рационально на этот ответ нет. Это просто чувство принадлежности. Я здесь, я это принадлежу этому месту. И вот мы тут с моим другом Сашей Гершоном тоже сейчас вот там много разговаривали про идентичность. Мы даже придумали тренинг, но не знаю, будем его делать или нет. Но, в общем, вот эту какую-то сетевую природу идентичности, да, что их это не какая-то одна штука, а что у нас очень много, это сеть внутренних каких-то вот каких-то частей, как принадлежности чему-то. И они контекстуально возникают во время, ну, как сам контекст их как бы распаковывает, он актуализирует эти какие-то части. И вот я понимаю, что части, которые принадлежат территории, у меня никогда не было вот так, чтобы она прям вот проявлена была бы глубоко, я бы чувствовал эту принадлежность. Территория, я имею в виду, маленькой. Вот планета, да, планета, ну, и то как бы. А почему не что-то больше, чем планета? Вселенная, мой дом, почему не так? Вот, и Но мы вот, рассуждая там с Сашей, с тем же, мы обращались к нашим там воспоминаниям о разных людях и нашим разговорам с разными людьми. Вот сейчас просто так, как эта тема поднялась, опять же, про идентичность, кто я вот в войне в этой, то можно увидеть, какие разные у людей как раз вот эти какая-то конфигурация этих идентичностей. И у кого-то действительно есть прям некоторые россияне, друзья, которые точно против войны. Вот им тоже там отвратительно сейчас находиться. Они говорят, ну я не могу отсюда ехать. Я знаю, что я буду чувствовать там ужасную ностальгию, и вообще помру там, сгнию где-то там. Потому что вот это моя земля. И вообще, почему вот из-за каких-то них я должен там покидать эту мою землю? Она такая же моя, как и их, вот кто сейчас там устанавливает вот такую политику, такие порядки. Вот. И вот я понимаю, что у этих людей такая вот своя правда. С другой стороны, вот осознавая себя, я понимаю, что, ну, как бы, мне не так. И поэтому, ну, лично я как-то все-таки для себя нахожу в этом, ну, что если я... То есть мне, например, не надо пускать никакие корни. То есть вот там, ну, вот я 11 лет живу в Словении, но я не чувствую, что я тут как-то упустил или даже пущу эти корни. Я перекати поле, с этим мне нормально. Но мне кажется, вот это просто важно, это некое признание этого, да, какой ты, вот в чем твоя какая-то вот эта аутентичность, что ли, да, вот я перекати поле, и мне нормально, я вот этот номад, да, а другого человека важно сидеть там в горшке, но тут вот вопрос тогда, что я делаю там, да, и как я с этим, да, потому что действительно сейчас очень многим, кто вроде бы сидит в горшке, но им просто там страшно и противно в этом конкретном горшке. То есть это, в общем, ну, какие-то такие неразрешимые вопросы. Я думаю, что, ну, я имею в виду, что их нельзя обобщить. Вот всем людям делать так. Это какой-то очень личный вопрос к самому себе, вот к своей честности какой-то и к такому самоисследованию.
Да, мне очень отзывается то, что ты говоришь, и про перекати поле, и про если уж с чем себя ощущать какое-то родство, так это с землей. Ты вот написал пост в самом начале, когда это все началось, про декларация гражданина мира, по-моему, он тебя назывался. Мне очень сильно это отозвалось. Ну, то есть и какая-то совершенно глубокая вещь, которую я чувствую, это то, что а с чего вообще вдруг может быть какая-то разница между там, русским, украинцем, членом там, народа тутси или там, человеком откуда-нибудь из Папуа Новой Гвинеи, ну то есть или китайца. Ну то есть все же такие же люди, мы все люди очень разные, но в то же время все люди очень одинаковые. То есть в каком-то вот, ну вот можно сказать, что природа Будды есть у всех. И на каком-то базовом уровне, в общем-то, все мы хотим быть счастливы. И люди и там, и на всех разных концах Земли. Я вот глубоко чувствую вот эту вот связь, и поэтому сама идея патриотизма как приверженности, принадлежности какой-то одной территории, верности там своей стране, противопоставляя ее другим, мне это кажется чем-то необычайно противоестественным и очень большим заблуждением, потому что оно не учитывает того аспекта, что мы все разные. Хотя я понимаю, что то, что ты говоришь, что это очень субъективный выбор, это очень субъективное чувство, что многие себя действительно чувствуют в этом горшке, и для многих это правда, вот есть вот этот вот момент родства. С другой стороны, я понимаю, что как ни крути, все-таки большая часть моей жизни я жил на этой территории, говорил с людьми на этом языке, я так или иначе погружен в повестку, в контекст, во все прочее. И просто в силу этого я желаю добра и счастья вот этому всему и территории людям, ну, наверное, более искренне, чем каким-то абстрактным людям где-то там. И в этом смысле я, например, бы очень хотел сделать для этого сообщества что-то хорошее. Другое дело, что я не вижу никаких способов на это повлиять, не оказавшись в тюрьме. Я точно понимаю, что оказаться в тюрьме для меня это совершенно не та история, на которой я готов рискнуть. Кто-то может быть готов, но вот я точно не готов. Поэтому для меня встает вообще-то здесь вопрос такой вот экзистенциальный, как, а что вообще-то я мог бы сделать самое лучшее для, ну, в общем, грубо говоря, скажу, наверное, пафосно, для мира в целом, пусть даже для какой-то части этого мира, пусть даже вот сейчас вот рассказать о том, что я чувствую, что, может быть, какие-нибудь другие бы люди услышали бы, что они не одни в этом плане. Это какой-то вот минимум, который я мог бы сделать. Но в целом, конечно, ну, в общем, да, я очень тебя понимаю в том, что ты говоришь. Я еще, наверное, скажу здесь, что я очень глубоко разделяю махаяновскую идею про избавление чувствующих существ от страданий. Не в том смысле, не потому, что мне там интересен буддизм, например, а потому что мне это кажется чем-то очень естественным. Очень естественным, мне кажется, желать счастья для тех, кто может испытывать страдания или счастье. Вот так.
Настя, а ты как вот с этим?
Я еще как-то остаюсь, ну, в том, что ты говорил, я услышала две вещи, куда мне есть что сказать. Первое, это, ну, вот этот вот вопрос в основном, да, украинцев, а что же вы молчали, почему вы ничего не изменили, если вы граждане этой страны, и почему вы ждете, что кто-то сделает для вас, и вот, ну, как бы, вы это допустили, да, если так кратко сказать. А второй момент про корни и про сидение в горшке. Но все-таки, наверное, попробую ответить первый вопрос, хотя это очень трудно, я признаюсь сразу, у меня нет ответа, я его прямо сейчас попробую найти. Этот вопрос я задавала себе много раз, и мне его тоже задавали, и я не могу на него ответить. Но, наверное, начну с того, что я искала в себе чувство вины за это. Я не нашла его. Это тоже показатель. Я понимаю, что я не прячу ничего, ну, какой-то там камень за пазухой, да, что я что-то там могла и не сделала. Наверное, могла ходить на митинги, громко кричать, писать в социальных сетях, выражать свое несогласие и так далее. Но наблюдаю, что есть очень много моих соотечественников, без привлечения, правда, очень много, с большой аудиторией, которые делали это. И все равно, ну, кто-нибудь победила. Здесь, наверное, мне надо сказать о таком субъективном чувстве россиянина, не русского человека, а именно россиянина современного, который живет под этой властью. Ну, хоть и говорят, что выученной беспомощности нет, вроде как есть новая такая повестка, но я не знаю, что это, если не она. Ну, как для меня, как для россиянина, который живет под этой властью. Есть чувство, как будто бы, ну, там, как Антон Долин там, в одном из своих интервью сказал, что когда, если человеку, который находится в колонии строгого режима, говорят, а что же там, ты не организовал побег или бунт, вот это же там происходит какая-то жестокость и несправедливость. Здесь не учитывается состояние этого человека в колонии строгого режима. Действительно, это чувство такой какой-то вот, не знаю, я могу его, наверное, описать через такую телесную метафору, как будто к рукам и ногам привязаны такие какие-то тяжелые предметы, ими очень трудно шевелить. И ты можешь вести какую-то свою жизнь, но не вмешиваясь в политику, потому что там угроза, исходящая оттуда, я не знаю, насколько она реальна или нет вот, по отношению ко мне, но она настолько какая-то всеобъемлющая, нелогичная, и нет в этом никакого, как сказать, никакой схемы, по которой она, на которой работает. Например, написал в соцсетях, сел в тюрьму. Мог не написать, мог просто лайкнуть и сел в тюрьму. А тот, кто пишет много, не сел. Или, например, есть такое мнение очень распространенное, что под репрессии, а они действительно есть, я говорю это слово вполне серьезно, попадают люди, которые, ну, очень много и очень радикально высказываются. Это не так. Есть те, которые попадаются просто ни за что. И ну, есть мнение, с которым я согласна, что эта система, это насилие специально построено так, чтобы каждый чувствовал себя уязвимым, вне зависимости от того, что он делает, и не мог простроить стратегии. Поэтому вопрос, почему россияне ничего не сделали, я бы скорее сказала так, сделали, что могли. Но если зло оказывается сильнее тебя, ну что уж тут поделать? Может быть, мы воспитаны на сказках, где так или иначе добро побеждает зло, не знаю, прилетает жар-птица, или там злая баба-яга становится доброй при совершении определенных ритуалов. Но в жизни, похоже, не так. Я видела эту борьбу. Да, я признаюсь, я не участвовала в ней, потому что мне было страшно, но я была ее активным свидетелем. Это была очень сильная борьба, очень мощная борьба, и все равно зло оказалось сильнее. И здесь, ну, мне хочется только развести руками и сказать, ну, извините, я не знаю, что еще можно было сделать. Ну, то, что можно было сделать, об этом как-то можно порассуждать, вот так вот, ну, как-то в пользу прошлого. Но это проверить никак нельзя, это потенциально непроверяемо. С 2011 года, даже раньше, были протесты разные, количественные, массовые. Они подавлялись, оппозиция подавлялась, независимые СМИ подавлялись, страх нагонялся, и у нас все-таки есть, ну, еще не изжитая история прошлого, сталинских репрессий, которая, несмотря на то, что там наше поколение и поколение наших родителей это не застало, все равно это еще в нас сидит. И именно потому, что эта история никак не отреагирована, не прожита, и мы подсознательно этого боимся. И, возможно, боимся сильнее, чем, ну, следовало бы, да, в здоровом варианте. Понятно, что Украина тоже была частью Советского Союза, происходило. Однако я, наверное, рискну, не будучи там 100% осведомленный, все-таки сказать о том, что политический режим, который установлен в России, ну, страшно, сильно страшно похож на то, что было 60 лет назад. Ну, так что, ну, наверное, вот на этот вопрос я бы так ответила. Не знаю. Я действительно человек с корнями, и поэтому мне больно. И мне кажется, что если, ну, быть перекати-полем, это проще. Возможно, я хотела бы быть. Но, с другой стороны, если я вот так вот порвала с Россией, и мне это было трудно, я кровоточу, для меня это такой, не знаю, способ сказать, что я принимаю часть страдания, ну, такого осознанного страдания. Для меня было нелегко уехать и нелегко жить вне дома и без дома вообще. Но я сделала это для того, чтобы, ну, как-то разделить, что ли, эту боль, что мир уже не прежний, и для меня он тоже не прежний. И да, ну, есть люди, которые правда не могут уехать, а есть те, о которых ты сказал, да, вот здесь мой дом, почему я должен уезжать? Я, ну, как-то с уважением и пониманием отношусь ко всем. Но я хочу подчеркнуть, что для меня уехать было непросто, но это все равно, даже очень сложно, но это все равно такой, ну, такой манифест, что мне не должно быть легко сейчас, я не должна себя чувствовать хорошо, ну, просто потому что это будет нечестно. Возможно, это такой способ тоже что-то сделать, принять на себя часть этого страдания и таким образом присоединиться к его изживанию.
Спасибо. Знаешь, что сказал такую вещь про то, какой вот этот режим сейчас, ну, он, наверное, не только сейчас как раз-таки, но вот сейчас он, вот ты сказал, что он похож на тот, что был вот 60 лет назад, ну, то есть имею в виду сталинский, да? Ну, мне кажется, вот его как раз радикальное отличие, что там была вот эта какая-то идеология общая, да, и было, ну, был вот этот тоталитарное, то, что мы называем тоталитаризм, да, то есть вот все должны были поддерживать именно это. Вот, мне кажется, очень характерная особенность, вот, мне кажется, ты очень точно ее указал, этого режима, это создание хаоса. Ну, вот эти вот рандомные репрессии, да, и вообще вот этот хаос, когда человек не знает, какое же было бы действие верным, потому что нет никакой структуры, где бы он мог бы вот пройти по этой, выбрать это верное действие. И Ну, вот в этом, наверное, отдельно это проблема, и как ни парадоксально, его, ну, до определенного времени, конечно, но его устойчивость этого режима, что вот, ну, как бы он, создавая этот общий хаос, причем сначала, если это было в большей степени внутри России, то сейчас вот он как бы вышел, так сказать, на международный уровень, создает этот хаос в мире. Рвутся эти связи все, экономические, политические и прочее. И, ну вот, это дает ему на некоторое время устойчивость, потому что люди, которые пытаются этому противостоять, они как проваливаются в этот хаос, они могут это никак собрать и собрать свое какое-то верное движение в нем. Да, так что здесь... Ну вот, мне еще, знаете, по поводу какой-то такой большой перспективы, то, что я там вижу это как-то... Ну, собственно, в моей жизни это началось, вот в личной моей жизни, собственно, когда я переехал в Пиран, и я вышел в интернет. То есть я был человек такой очень вот, земной как раз. Я работал с людьми вживую, проводил там групповые какие-то программы, индивидуально работал. И интернет для меня был всегда какой-то такой, ну как, я ничего не умел, там не знал, там зайду что-нибудь, посмотрю, прочитаю что-нибудь, посмотрю, ну как бы уже дело. А вот так, чтобы, ну, с людьми общаться, ну, и как бы и тогда еще как особые возможности только-только рождались, то есть Facebook, вот он там появился, ну, сколько ему сейчас Facebook лет? 20, не больше, наверное.
20. Ну, точно не больше 20.
Не больше 20, но активно он стал развиваться, ну, вот как раз, наверное, прям вот, что он стал такой прям огромной частью нашей жизни, ну, вот лет, ну, не знаю, чуть больше 10, мне кажется. Занимать именно такое прям серьезное место. Вот. И я, в общем, когда, ну, вот так сложилось, что именно мне нужно было какое-то поле деятельности новое, и в Пиране не было этой возможности для этого поля. В Пиране, когда мне нужно было какое-то новое поле деятельности, вот новой это реализации, потому что в самом городе я не мог найти по старым своим лекалам то же самое. И вот я пошел в интернет, и что я там обнаружил? Я там обнаружил постепенно сеть, наброшенную на мир. Ну, в том смысле, что вот эти земные разделения, земные границы, они там, в принципе, не работают. Ну, в смысле, что эта сеть устроена по другим законам совершенно. Что мы, вот даже пусть мы люди, разговаривающие на одном языке, на русском, но мы, вот те, кто, во всяком случае, к Будде в городе каким-то образом присоединялся, люди живут по всему миру, где угодно. И я вот когда начал делать облачные ретриты, вот собираются люди, меня это очень ужасно трогало. Ну, там я, например, делал такой как процесс. Вот мы медитируем, каждый в своем месте, где-то у себя дома, в свое время, в своем часовом поясе. А потом я там или кто-нибудь выкладывает пост, и мы под ним все пишем какой-то свой там отклик на эту практику. Там вот хайку мы писали, там какие-нибудь стишки. И я просил писать, где люди находятся. И вот когда у тебя собирается весь мир фактически, вот тут, значит, там Москва, вот тут Киев, вот тут Нью-Йорк, вот тут, не знаю, там Берлин, вот тут Бангкок, вот весь мир, он как бы здесь, ну, какие-то вот его точки очень разнообразные. Меня это очень как-то трогало, что вот это как бы мы кто друг другу? Мы вот там русский, американец, украинец, или мы кто-то другие уже какие-то, по-другому мы как-то встречаемся. Вот это, ну, как-то это развивалось в моей жизни, как-то укреплялось все больше и больше. Я именно здесь, в этом месте, в этом пространстве, я чувствовал как раз себя больше там дома, больше укорененным, постепенно все больше и больше укоренялся, чем, скажем, вот в этом так называемом реальном мире, в смысле, вот, либо тут вот кто я кто, словенец там, или я русский, там, кто я. А вот я вот это, в этой сети, я там дома чувствую, я вот встречаюсь с людьми, я разговариваю с ними, вот вы где, на Маврикии. Значит, где это? А мы тут вот сидим и разговариваем. Ну, как это возможно? Ну, вот возможно. И это как ну, вот я чувствую, что это формирует какую-то другую вообще, другую идентичность тоже. И поэтому вот, ну, для меня сейчас очень ценно, например, эти пространства, где как раз украинцы и россияне могут встречаться, хотя это ужасно трудно и ужасно больно, особенно украинцам. Но мы встречаемся как кто? И вот этот вопрос, а как кто мы тут вот сейчас вместе? Ну, страны воюют между собой, убивают. А мы вот здесь сидим и разговариваем. Это какое-то очень, меня лично странное вызывает переживание, какой-то вот такой коллапс внутренний, ну, в смысле, что там какой-то объем такой возникает. И во многом, мне кажется, сейчас, ну, можно там разные какие-то причины и какие-то подводные течения, от чего эта война возникла, но одна из них, мне кажется, одна из важнейших причин глобальных, что действительно сталкиваются вот эти два мира, как будто бы. Один, принадлежащий вот этой старой прикрепленности к территориям, и, собственно, что делает вот этот путинский режим? Вот территорию, значит, территорию. Мало вам, что ли? Надо еще прирастить. Как же, это же было наше, вот теперь давайте это снова вернем все. И второй мир, который начинает жить совершенно по другим законам. Вот какие-то там биткоины, все вот эти вот деньги другие, которые вне зависимости от государств уже, ну или как-то так вот с такой с ними, такими очень фривольных отношениях с государством. Какие-то структуры возникают даже не международные, как бы наднародные, надгосударственные. И мне кажется, вот этот, ну, война одно из следствий просто этого такого вот этого клэша этих вот двух движений старого мира и нового нарождающегося. Ну, я, конечно, за новый.
Я, безусловно, тоже. Интересно, ну, как бы имеешь ли ты это в виду, вот что мне показалось. Ты сказала, война – это следствие, ну, как одна, да, из идей, что война – это следствие вот этого, ну, как конфликта, который появился в результате появления нового мира, который в прошлые войны еще не было, и мечтать о нем мы не могли, и думать о нем мы не могли. Надо ли это понимать так, что если раньше людей можно было просто запереть на одной территории в силу того, что если они не могут выехать, ну, они могут в лучшем случае письма писать, и можно им было как-то внушить что угодно, какие соседи живут там за этой границей, и какие они там нацисты и кто еще. И, в принципе, ну, люди в это, ну, большинство верили, потому что, ну а как ты проверишь? А с появлением вот этой глобальной сети мы можем сами составлять свое мнение, общаться с этими людьми и как-то вступать в противоречие с идеологией. Говорить, ну как же, вот у меня друзья и тут они такие же люди, они... Нет, это все неправда. Ну и тогда получается, что, я не знаю, это ли порождает, ну, такую именно, ну, такую очень обостренную, агрессивную политику, или ты не это имеешь в виду, вот все-таки, если бы ты пояснил.
Ну, я думаю, что да, это одна из причин, да, что, ну, это, мне кажется, это здесь даже еще глубже причина в том, что, ну, вот люди, ну, и мы видим даже поколенчески это, да, ну, понятно, что есть и среди молодых поддерживающие войну, но все-таки взвешивая это, конечно же, такой глобальный поколенческий сдвиг вот в сторону более пожилых, старых людей, ну, вот даже тех, кто там старше меня, то есть начиная с 60, там, я думаю, что вот эти вот люди, которые в большей степени поддерживают войну. То есть мне кажется, там, ну, как-то просто, что им настолько, они настолько не понимают вот этот нарождающийся новый мир, не понимают и не принимают, он для них, то есть, непонятен, а раз непонятно, это очень опасно. То есть, все, за что вот как раз все твердое, все понятное, вот понятное, твердое то, что понятно, то, что вот можно, оно может там не нравиться, оно может, но оно понятное. И там как бы больше безопасности. А вот это непонятное, оно вызывает эти опасения там. Ну и вокруг этого можно кучу всяких историй, ну, как бы нарисовать. Ну, как Путин верит, что интернет создан специально ЦРУ, это проект ЦРУ, он так до сих пор и как проект ЦРУ существует. Ну, какой ЦРУ? Что ЦРУ поймал весь мир в эту сеть, весь бизнес тут организовывает, все отношения, Facebook, все это проект ЦРУ, да? Ну, как бы, может быть, там это как-то начиналось с какого-то военного, говорят, что это был военный проект, но потом он, ну, как бы, куда это все делось? И вот, но Мне кажется, вот все эти истории, описания этого, почему это вредно, почему это плохо, почему вот этот новый мир такой плохой, ЛГБТ это проклятое, все эти гейропа, вот это все размывает нашу культуру, это все наши традиции, это все уничтожает семью. Да, ну, все эти истории, они как бы поверх вот этого первичного просто чувства опасности нового, опасности какого-то непонятного мира вообще, который приходит. Радикально другого, потому что все, что было там до этого, они знали, оно было более-менее как-то, ну, как-то, окей, какое-то более-менее такое равномерное движение, там, изменений. Хотя, опять же, если так вот я сейчас сказал, то думаю, ну, вот там, начало 20 века, а Вторая мировая война, да тоже какие-то вот глобальные изменения миров происходили, и они начинали сталкиваться, как мне кажется, все эти вот реакции. Ну, мне кажется, любая вот такая репрессивность, то есть запрет какой-либо, возникает из-за того, чтобы как не пущать во что-то вот это новое, потому что куда пошли, куда в сторону, куда вперед? Ну-ка сидите вот здесь, здесь безопасно, потому что давайте всех запрем тогда. Давайте устроим тут коммунизм, давайте устроим тут фашизм. Запрем всех просто и будем тут вот спокойно сами жить. А не можем спокойно, потому что начинаем потом это завоевывать еще.
Да, и тут как будто подходим к теме, которая очень волнует Андрея. Я думаю, что сейчас об этом скажет, о крайней уязвимости человека и человеческой психики к таким вещам, в том числе, о которых ты говоришь.
Да, вот я еще по поводу твоего комментария скажу, что тоже я с этим очень согласен. Для меня стало каким-то большим открытием, когда я понял, кажется, такую вещь, что похоже, что вот нынешняя российская власть, она просто не понимает, что такое демократия. То есть, когда я стал как-то больше разбираться в том, что из себя представляет демократия, я обнаружил, что это очень сложная система, что это очень продвинутая система, что она устроена очень таким тонким образом, как какой-то тонкий такой механизм, там, музыкальный инструмент. И она требует определенного, ну, какого-то иного понимания мира. И вот я понял, что, похоже, они просто не понимают этого. То есть они, это действительно это какое-то столкновение парадигм, это столкновение вот этого старого и нового, столкновение простого и сложного, потому что мир, над которым накинута эта глобальная паутина, он гораздо сложнее. Мир, в котором гораздо больше разнообразия и диверсификации. Он гораздо сложнее, чем простой мир,
Двумерный.
И, кстати, сейчас еще. В «Гарри Поттере», мне кажется, эта тема очень хорошо развита. То есть там, в частности, например, фишка же то, что хотел делать этот Волан-де-Морт и пожиратели смерти, они хотели все упростить, оставить один Слизерин, чтобы все там были только эти чистокровные волшебники, чтобы все было предельно просто. А мир, за который выступал «Гарри Поттер», это мир большего разнообразия. Это мир более сложный, которым как-то по-другому нужно...
Где нужно уметь быть толерантным. Да. А это тоже непросто. Кстати, я хочу тебе тоже в эфире задать вопрос, Андрей, тебе, что... А как ты понял, что нынешняя российская власть не понимает, что такое демократия? Ну, просто достаточно легко сказать, они не понимают, да? А как именно? Ты понял?
Сейчас я попробую объяснить, что я имею в виду. Ну, когда я стал как-то постепенно погружаться в эту тему. Я не считаю, что я ее освоил достаточно хорошо. Я считаю, что я как раз освоил достаточно поверхностно. Я обнаружил, что там много сложных механизмов, во-первых. Во-вторых, что она опирается на немного другие ценности. Ну, то есть на немного другое представление о мире. Например, в частности, про такие вещи, как гуманизм, например. Я здесь не беру там старую греческую демократию. Гуманизм — это очень нетривиальная на самом деле вещь. Это же, ну, то есть идея о том, что человек, идея, скажем так, примата человеческого блага, блага всех людей, не нас конкретно, вот вообще и тебя, и меня, и Васи, и Миши, и Димы, как бы нам постараться сделать так, чтобы нам всем было хорошо. Не только какой-то группе привилегированной или только нам. А вот как, чтобы мы все, как бы, чтобы we all benefit from this, чтобы мы все получили какое-то преимущество.
мысль, она, сама идея, ценность, она весьма и весьма нетривиальна. Мне кажется, что не разделяя этой ценности глубинно, понять смысл всех этих механизмов демократии, которые исходят из вот этого вот, из вот этой вот идеи, в общем-то, философской идеи. Философской идеи всеобщего равенства, всеобщего блага. Мне кажется, что понять, зачем вообще нужны эти механизмы, которые во многом делают управление гораздо более сложным. Потому что нужно теперь договариваться со всеми разными людьми, все эти сдержки и противовесы, а не какое-то твердое решение, которое проводится через все органы власти и судебные системы. Вот. Это гораздо более сложно и, главное, непонятно зачем. И вот я думаю, что когда я говорю, что не понимают демократию, что на это смотрят как, типа, что нафиг это нужно? Вот, зачем это все? Ради чего? А ради чего для этого, ну, вот эта вот ценность нужна иметь? Ценность того, что каждый человек, если он не приносит другому зла, что он имеет право быть собой, быть таким, каким он хочет.
Ну, это да, действительно, мне кажется, это основа вот этого непонимания, она не в том, что они там не хотят понять, а в том, что действительно она не соотносится вот с ценностями, что потому что, ну, как, ну, мне кажется, это, и мне это кажется, что это достаточно очевидно, что Россия захватила власть банда, ну, в смысле, что вот что это мафиозная структура, ну, вот, в смысле, как устроена мафия, что мафия, она как бы берет власть в определенном районе, например, или там, ну, как где-то вот. И она доит этих людей, доит их там, да, как-то, в смысле, что с них забирает деньги. Она их охраняет, в принципе, от других банд там. Ну, вот просто, но с другой стороны, она их использует. То есть, поэтому, действительно, вот все ресурсы, они принадлежат банде. Как бы вот они поэтому заботятся, ну, как бы о себе, как о банде. Ну, и в самой банде там существует какая-то иерархия. И, ну, в общем-то, это удивительно, конечно, что, ну, прям такая явная очень, ну, банда, огромное государство взяло власть с ядерным оружием еще. Потому что это, я думаю, прецедент такой, в общем-то, редкий. Вот. Но хотя, что считать бандой, в общем-то, эти структуры, наверное, во многих таких, такого рода вот репрессивных государствах. Но в целом, действительно, то есть, если этой ценности нет, для бандитов она непонятна, такая ценность, да, чтобы всем было как-то, давайте будем тут, как, чтобы всем было благо.
Да. Ну вот, так. А говоря про вот тему, которую Настя, в общем-то, инициировала, про уязвимость человеческой психики, собственно, наверное, одно из моих самых больших и тяжелых переживаний здесь не просто наличие самой войны, хотя это, конечно, жутко, ужасно, но это не первая война в жизни человечества, и как бы можно сказать, что чему-то, собственно, удивляешься. В Югославии, можно подумать, было лучше. А это то, что я на своих глазах увидел, как много людей оказываются так или иначе, ну, насколько мы разделены, насколько у нас у всех разные картины мира, и насколько люди так легко подвергаются там той или иной пропаганде, например. Тут, конечно, меня можно упрекнуть некоторым высокомерии, потому что я, конечно, получается, вещаю с той позиции, что я как бы лучше понимаю что-то, что я как бы на стороне добра, а там есть кто-то, кто заблуждается. Может быть, я точно так же заблуждаюсь, у меня точно нет мандата на то, чтобы считать свою позицию более правильной. Но так я тоже же человек, который уязвим со своей уязвимой психикой. И люди другие с этой уязвимой психикой. И здесь я сталкиваюсь с чувством какой-то безнадежности тотальной, потому что я вижу, что даже психотерапевты, но я прям видел, как многие психотерапевты, они открыто поддерживают войну, они полностью разделяют этот пропагандистский дискурс. Я видел буддийских практикующих, которые так или иначе либо разделяют пропагандистский дискурс, либо тоже так или иначе голосуют за войну. Я задаюсь вопросом, в какой степени вообще духовная практика, например, ну или психотерапевтическая практика, которую я во многом считаю как такой, как бы ступенькой к духовной, в какой степени они способны реально трансформировать человека. Ну то есть Вроде бы буддизм, допустим, обещает какой-то путь движения к абсолютной истине, ну, то, как буддизм его понимает, к просветлению, к пребыванию в каком-то реальном мире. И... Но оказывается, что люди в том... Ну, то есть те же самые буддисты очень разделены. Ну, то есть кто-то, там, как мы, например, считает это вот злом, кто-то, наоборот, считает злом, там, что там нацизм и НАТО и так далее. И, скорее всего, я думаю, что и мы, и они находимся полностью на этически на одних и тех же позициях, что мы, в общем-то, за добро. За добро против зла. То есть я полагаю, что люди, насколько я общался, во всяком случае, со своими знакомыми, они считают, что там источник зла, он находится как раз-таки там. И, типа, и что Россия, наоборот, этот источник зла пытается убрать, победить, удалить, и у нее там тяжелая миссия вот этой вот победы. Не победы,
Освобождение.
а освобождения. Хотя мне это кажется совершеннейшим безумием. Или, например, как то, что это же не, опять же, не только эта история. Вот в Бирме, например, есть в Мьянме буддисты, которые атаковали там народ рохинджи, и там у них есть лидер. Я смотрел про него фильм, меня это очень впечатлило, что это буддийский монах, который, ну, в общем, прожил в ретритах, он много медитировал, он прям монах, он получил там буддийское образование, ну, то есть он прям вот буддист до мозга костей. При этом он совершенно открыто, неприкрыто, он выступает за истребление этих рохинджа. Он там говорит, что вот ислам, ну, там приводит примеры исламистов радикальных, там, которые совершают все эти зверства. И говорит, вот смотрите, они совершают зверства, ислам зло, мы должны защищать себя. И вроде бы понятно, что надо защищать себя. Но с другой стороны, а как же основная цель буддизма, как избавление всех от страданий и не причинение страданий? Я не понимаю, как это умещается у людей в голове, и как вообще так получается, что духовная практика, которая, в общем-то, призвана трансформировать человека в сторону вот этого света, оказывается скорее ассимилированной психикой, как мне кажется, может быть, я не прав в этом, но мне кажется, что она оказывается скорее ассимилированной психикой, а не психика трансформируется под воздействием практики. И это все у меня вызывает, конечно, чувство какой-то очень большой безнадежности и разочарования, потому что то, на что я очень ставил, потому как для себя в надежде как-то преобразовать свое там, человеческое слишком человеческое, говоря языком Ницше, я не знаю, а в какой степени вообще это возможно пойти сюда. Может быть, это просто люди, которые идут сюда, ну, типа там тебя, например, уже изначально такие, а просто эта практика их способна обтесать, обточить, улучшить как-то, может быть, в этом плане, а кого-то и нет.
Живого сделать еще более живое,
Да.
если цитировать Шварца.
Очень интересно, что ты об этом думаешь.
Ну, что я думаю? Просто ну, показывает, что действительно, ну, сансара есть сансара. Куда мы из нее? И никаких панацей не существует. И что, ну, как скажем, сколько буддистов в мире? Там, ну, миллиарды, да, какие-то, наверное. А Будда один был. Там можно еще насчитать какое-то количество за всю историю людей, которые вот, ну, как-то так вот прям продвинулись, да, явно, можно так сказать, наверное. Вот. Я как бы, у меня нет тут каких-то, у меня нет про это истории. Я имею в виду, что вот как тут словами все так объяснить. Это вот, ну, как бы, это, я просто встречаюсь с жизнью так, как она есть. Я, ну, как-то вот стараюсь не идеализировать. Может быть, я там раньше в молодости и больше идеализировал. Но действительно уже сейчас, ну, как бы, все-таки, наверное, еще тоже возраст, он помогает в этом смысле, когда ты видишь разное и то, и сё. И когда жизнь достаточно как-то провел такую активную, встречался со многими людьми и встречался со многими историями, так близко очень. Видишь, насколько, как бы, сколько судеб, как судьбы. Ну вот я думаю, что Настя не даст соврать, как бы, что мы встречаемся, как вот люди помогающих профессий, ну, с бедами какими-то, и которые с людьми, с одной стороны, случаются, они как бы не выбирают этого точно, они не, ну, как-то сознательно этому не способствуют, а с другой стороны, видишь, насколько там человек как-то часто, зачастую, как он вот этим своим каким-то реактивным поведением, своими вот этими шорами какие-то вот, как он создает для себя вот как, какие-то беды. Но в то же время его нельзя в этом винить, там шоры-то у него тоже они появились, он не выбрал себе вот эти, да, надену-ка я эти шоры. И вот когда с этим все видишь, то как бы, ну, единственное, что ты можешь испытывать, действительно, какое-то сострадание вот там к миру и конкретным людям. Ну, вот что мы ходим тут как все в этой темной комнате, бьемся друг за друга головами, и глядишь, там при каких-то искрах кто-то что-то может увидеть. Но в целом вообще темно. И у меня нет тут ответов, как, то есть я точно не спаситель рода человеческого. Вот то, что ты говоришь, что у кого-то, может быть, есть склонность, мы не знаем почему, откуда. Ну, опять же, мы можем описать какой-нибудь, вот прошлое рождение, вот. Но опять, это будет очередная история про это, да? А факт, что просто есть люди с разной как предрасположенностью. Я не знаю, почему и что меня звало вот к этому какому-то бесконечному самоисследованию. Не знаю, но был у меня вот этот вот как-то незатихающий какой-то импульс все время, что-то меня, зов вот этот. У других людей этого нет. От чего это зависит? Да черт его знает от чего. Но вот все-таки если есть этот зов, то, ну, у меня тут это скорее не опять же, объясняющая история, а наоборот, как бы такая противоположное любому объяснению, но это способ быть вот со всей этой сложностью. Да, что с одной стороны мир погружен вот в эту вот, ну, разделенность, в эту боль, в это страдание. И в то же время, если я осознаю это, я буду делать хоть что-то, чтобы, как, зная, заранее зная, что, ну, весь мир я не спасу, я не вот. Но почему-то вот все равно это как бы нерационально даже. Я обнаружил, что это нерационально. Вот для меня это, ну, вот сформулирован очень хорошо в клятву Бодхисаттвы, а не вот почему я люблю дзен-буддизм, что он такой парадоксальный. Он пытается уместить неуместимое в себя. Он говорит, что вот есть множественное, общее, вот цельное, хоть там, хоть всю Вселенную возьми, любую другую множественность. Вот хоть страну там, которая идет каким-то своим рельсом этим историческим, едет и едет, едет, вот за счет того, что вот огромное количество людей, вот они что-то там взаимодействуют. А есть я индивидуум, есть индивидуальное. И как мы это вот в этом, в обоих этих режимах? Нам очень хочется соскользнуть в один. Либо вот все вот так вот само, либо я тут всем управляю и всем заправляю, сейчас я буду тут мир менять. А вот оно как-то оба. И все вот эти там дзенские практики и вообще его какая-то идеология, она направлена на то, чтобы, ну, стараться делать невозможное, умещать обе эти позиции, что и множественное, и единственное прямо вот сейчас. И тогда вот в этой клятве Бодхисаттвы это выражается определенная прям, ну, как формулировка. Живые существа бесчисленны, и я клянусь спасти их всех. Кто я такой, чтобы их спасать? То есть, если они бесконечное количество, а вот этот парадокс, вот имей с ним дело, вот как ты будешь вот это делать сейчас, если для тебя это ценность? Опять же, что ты имеешь в виду под спасением? Там, чего ты несешь вообще? Несешь такое? Но для меня это работает. Опять же, это, ну, как-то стало там, наверное, с годами тоже работать. Я стал понимать внутренне, про что для меня. Это как раз способ уместить это. Вот невозможность этого, и все равно делать то, что вот я могу. А это какой-то процессуальности, о том, что нет такой точки, где бы я пришел, сказал, так, ну, я всех спас, всех живых существ, всех спас. Моя миссия закончена, я теперь буду счастлив всегда. Нет такой точки. Вот, но вот это вот протяженность этого, что я все равно вот следую этим путем. Ну, вот она лично для меня и важна. Но это какое-то, опять же, ну вот, в этом смысле это какой-то тоже личный выбор. Ну вот, и, Тоже интересно. С одной стороны, я говорю, что про личный выбор, что я как бы утверждаю этим вот свое действие, да, я делаю что-то для этого. Ну, вот то, что я делаю, это, в общем-то, из этой как бы, точки, из этого места. Но если я спрошу себя, то это я как бы выбираю, нет, меня что-то толкает на это тоже. Это нечто. Я не могу сказать, что вот я сижу, ну-ка, буду я делать или не буду. У меня нет вопроса, я буду это делать. Почему-то меня это толкает. А почему у меня такая склонность? Да кто знает. У других другие склонности. Вот, я не знаю, как отвечать на твой вопрос. Нет, тут, мне кажется, мы просто это видим как настолько глобальное, что кто мы такие, чтобы на это ответить, мне кажется. Но вот находить себя в этом и умещать именно не через рациональность, а через просто вот какое-то переживание, восприятие, это бытие с этим. Вот, ну, лично это мой путь.
Я тут, пожалуй, тоже есть что сказать. Ну, вот эту тему, она такая очень трепетная. Наверное, я это воспринимаю как некий такой, с одной стороны, экзамен, а с другой стороны, такой, как... не знаю, как предложение со стороны чего-то большего, чего-то высшего, напомнить тебе, что нельзя вещи определять окончательно. Ну, то есть, как, с чего вообще ты взял, что практика меняет людей вот таким вот образом? Нет, посмотри, это не так. То есть это всего лишь мыслительная конструкция, которая может быть вот там мне, конкретному индивидууму удобна, потому что я в этом... Тогда мне удобно сплести из этого какой-то свой путь, что я там найду спасение, воплощение, смысл жизни и так далее. И тут меня в этом разуверяют, я, естественно, злюсь. Ну, как-то, может быть, по-детски, да, так вот там, кулачками бью и говорю, что же вы тут меня поломали. А кто обещал, что оно такое? Ну, то есть оно скорее переопредели. Хорошо, посмотри на это по-другому. Если, ну, это такой... реакция детская, а экзамен взрослый. Ну, он такой вот на то, чтобы ну, как-то вспомнить, что никто не обещал, что это именно таким будет. Это, возможно, я там, или там, Андрей, или ты это так прочитал, так интерпретировал. Мы же не замечаем, как много интерпретаций, выводов, там, каких-то суждений мы делаем просто из того, что ну, там, нам хочется как-то, хочется, чтобы это было так. Вот, и по поводу того, что ты говорил, про вот эту, ну, что всех не спасти, я вспоминаю одну притчу, которая меня как-то впечатлила и до сих пор впечатляет, про мальчика, который, находясь на пляже с бесчисленным количеством морских звезд, выброшенных на берег, кидал их обратно в море, и человек, проходящий мимо, сказал, а зачем ты это делаешь? Твои же попытки ничего не изменят, смотри, сколько их. И мальчик ответил, что для этой звезды, кидая очередную в море, мои попытки изменят очень много. Меня это как-то в моей профессии очень поддерживает, вообще в том, что я делаю, поддерживает находить смысл, потому что, да, я, может быть, не спасу всех, я давно уже отказалась от этой идеи, потому что кроме разочарования я тут ни к чему не приду. Но когда я вижу, как благодаря моему небольшому вкладу человек хотя бы немного преображается, проходит часть пути там, к себе, открывает для себя что-то новое про мир, какое-то иное объяснение, которое ему больше подходит, утешает. Это я прям какие-то отдельные вещи говорю, это очень трудно выразить. Я прям вижу в этом большой смысл. Конечно, такие глобальные явления, как война, они приходят, уничтожают в том числе эти смыслы. Они их просто сносят и обесценивают, что вы тут какие-то кубики построили, ну вот это. Но на самом деле, если так ну, отряхнуться и вспомнить, да, это снесло, но какой в этом был смысл, да, и снова начать строить. Возможно, таким образом мы все-таки победим. Ну, я не имею в виду в войне, а скорее в какой-то такой глобальной... Не хочется называть это битвой, но вот другого слова не могу сказать, да, там, светлого против хтонического. Наверное, это зачем-то нужно.
Ну, здесь вот опять вот, как если говорить о такой процессуальности, что происходит после того, как мы победили, вот, ну, как бы какой-то дальше процесс продолжается, и опять, ну, вот это... Хотя я, ну, как бы не говорю тут о какой-то полной цикличности. Может быть, мы действительно можем говорить о какой-то спирали, но что как бы нет какой-то вот этой окончательности, что мы сейчас что-то кого-то или чего-то, кто-нибудь какой-то победим и окончать, и она уже больше не вернется. Она как-то вернется, может быть, на каком-то другом витке, но как уже по-другому, и нам все равно придется с этим иметь дело, и вот это двигаться и двигаться. Ну, а вот еще по поводу вот то, что ты сказала, вот этого обнаружения смыслов, кажется, здесь, знаете, вот такая проблема, и она, может быть, вот ты сказала про детское такое какое-то отношение к реальности, когда ну, у нас есть надежда, может быть, что реальность уже имеет смысл, в смысле, что она какая-то, в ней есть какие-то смыслы определенные, что я их просто сейчас не вижу, не знаю, и мне вот тогда нужно ну, как бы их найти, открыть, и вот тогда эта реальность обретет смысл, тогда я пойму, почему вот так все устроено, и, ну, как бы успокоюсь. Ну, и тогда там найду как раз свое место как раз. Но вполне, может быть и так, я не знаю. Но может быть как раз все по-другому устроено. Может быть, мне, может быть реальность это сама, она какая-то абсолютно... Она может быть какой угодно, может быть, с точки зрения смысла. Она как бы какой угодно, и тогда вопрос, как, каким смыслом я ее наделяю, какой я смысл вот рождаю здесь, как я создаю смысл, как я осмысляю эту реальность уже в моих отношениях с этой реальностью. А может быть, то есть вот мое подозрение, что это и то, и другое, в том смысле, что это какие-то отношения вот меня как там, индивидуума и реальности как реальности, как большого мира, условно говоря, что мы постоянно создаем друг друга и создаем эти смыслы. Это не то, что мне нужно открыть уже готовый смысл. Но это не так, что я все время придумываю смысл для бессмысленной реальности. Возможно, это оба, опять же, вот если так вот с такой, опять же, дзенской там или позиции Нагарджуна буддийской, что это взаимодополняемая реальность, я и реальность. Это бесконечный процесс распознания и создания. И мы вот взаимовлияние. Вот, ну, мы в такие ушли несколько абстрактные вещи, но они имеют отношение в том числе и к тому, как мы вот с этой войной. Ну, то есть ты-то начал, в общем-то, вот с этой вот этической и моральной позиции, да, как мне быть с этим. И это имеет к этому отношение. Это как раз есть огромная ситуация там войны, конфликта между людьми, кровавого, беды, трагедии. И я как маленький человек, как индивидуум, который пытается с этим соотнестись. Вот что я тут делаю, как я себя нахожу в этом.
Кажется, это еще может быть ответом на экзистенциал заброшенности в мир. Но если это вот одна из таких вещей, с которой я тоже сталкиваюсь на этой войне, то есть о чем ярчайше кричат все эти события, это о том, что чудовищные страдания могут наступить совершенно внезапно, даже если ты сделал очень много для того, чтобы их не было. То есть, если ты живешь там в нормальной стране, вырос в нормальной семье, у тебя нормальные родители, ты там ходишь на нормальную работу, ты не преступник, не бандит, ничего. И вдруг просто вот начинается вот это. Вот приходят чужие солдаты, оккупируют землю и начинают творить зверства с тобой и на твоей территории. И меня это сразу задает, я задаюсь вопросом, а стоит ли вообще жизнь того, чтобы существовать, если возможны такие страдания? То есть, в частности, например, ну, помимо своей жизни, стоит ли она вообще того, чтобы быть, например? Я задаюсь даже в большей степени вопросом, а стоит ли порождать новую жизнь? Ну, то есть, как первая благородная истина, что есть страдания. Ну, то есть, страдание, оно есть. Вот все, вот оно вот есть. И это страдание может быть гораздо более чудовищным. Я там не сталкивался в своей жизни с чудовищными страданиями. Даже те, с которыми я сталкивался, даже те немногие, они, в общем-то, это то, с чем бы мне не хотелось бы там сталкиваться в жизни. Экстраполируя, могу себе представить, что может быть при страданиях действительно серьезных, настоящих. И рождая, соответственно, ребенка, то мы автоматически обрекаем новое живое существо на страдания. Можно тут поспорить, что не только на страдания, но и на радости, и можно там сделать многое для того, чтобы жизнь этого человека была более или менее благополучной, но фишка-то в том, что это никак не может застраховать от вероятности, ну вот того, что этот человек, например, окажется там жертвой войны. И для меня всплывает вопрос, вот стоит ли вообще жизнь того, чтобы существовать, что достаточно ли вообще это существование стоит того, чтобы оно было, если в нем возможны такие страдания. Я для себя решаю, например, что детей, ну я и не хотел детей никогда, в общем-то, просто потому что мне это как-то не особо было интересно. Но здесь для меня добавляется этический аспект, что мне не кажется это прям этичным. То есть, порождая нового человека, я порождаю новое страдающее существо. И хотя буддизм говорит про то, что там человеческое воплощение счастливое, то, ну, какие же тогда несчастливые? А со своей жизнью тогда возникает вопрос, что делать, раз я уже здесь. Ну, то есть я вроде бы там, если так подумать, там умирать я вроде бы не собираюсь. Ну, то есть я так послушался, придумал, подумал, понял, что ну нет, я умирать не хочу. Ну что тогда? Вот я уже здесь, вот я заброшен в этот мир. И как мне ответить на вот эти вызовы, которые он дает? Что я могу сделать для того, чтобы привнести свои ценности, которые мне лично кажутся хорошими? То есть это ценности. То есть я хочу, чтобы там все люди были счастливы, грубо говоря. Мне кажется, что это хорошая ценность. И как я тогда могу что-то сделать для того, чтобы вот в этом процессе, как ты говоришь, вот, что в этом постоянно меняющемся бесконечном процессе вот этого взаимодействия с жизнью способствовать наступлению какого-то блага? Это, возможно, то, что ты говоришь, это как раз ответ на такой вопрос, как на то, что постоянно в непрекращающемся процессе как-то что-то искать.
Настя, а ты как насчет детей?
Ну, для меня это такой вопрос, как сказать, закрытый не в смысле, что я его решила и закрыла, а в смысле, что я его как-то предпочитаю пока не открывать, потому что, ну, то есть я замечаю в себе точно, что во мне есть какие-то такие биологические, не знаю, какие-то культурные, ну, импульсы, которые как-то меня туда зовут. Есть еще даже какие-то, ну, немножко идейные, вроде как, не знаю, у моего тела есть возможность выносить и там, произвести новую жизнь, и было бы просто, не знаю, странно этим не воспользоваться. Это же как такой интересный опыт. Но когда я, ну, иду в это мысленно и представляю себе, допустим, что там у меня появляется ребенок, я как-то, ну так, озадачиваюсь, то есть у меня не появляется там, не рождается здесь какой-то радости, желания там, именно быть матерью. То есть я это скорее вижу как такую, ну как прибавляющуюся ответственность, и меня это сразу начинает очень сильно тревожить. Ну и вопрос этический, он недавно, ну только вот после 24 февраля сего года он всплыл, да, действительно, насколько это этично, зная, что может быть в мире, приглашать сюда нового человека. Я еще в процессе рассуждения про это понимание, я не знаю, закончится ли этот процесс, но потому что мы там с Андреем тоже это обсуждали, и ну, как бы моя идея какая-то, ну, в этом споре, в том числе и в том, а что если это будет тот человек, который прекратит страдания? Что если это будет тот, который, ну, не знаю, очень много света в мир принесет? Я не знаю, как это возможно, но а вдруг это возможно? Там, мы же там, до рождения Бетховена не знали, что это родится Бетховен, мы не знали, что родится Чаплин, ну и так далее. Это, тем не менее, такие люди, адвокаты цивилизации. Ну, не только они, да, там, в общем, какие-то такие, которые принесли очень много светлого. И без рождения детей это тоже невозможно. Ну, то есть, с одной стороны, это вроде как сдаться. Ну, то есть, сдаться, что да, там, страдание побеждает, плохое побеждает, и я... Ну, жизнь никак не воспроизвожу, потому что, ну, для меня понятно, что я как-то в это больше не вкладываю. Но все-таки, наверное, пока для меня ужас и другие чувства от соприкосновения с войной настолько сильные, что Сейчас я для себя точно определяю, что я детей иметь не выбираю. Хочу, не хочу, это другой вопрос. Хочу состоит из очень многих вещей. Не выбираю, потому что действительно, ну, как из фильма «Любовь и голуби», да, в какую там огонь, воду головой их засунет, как судьбой их не распорядятся, ну, не знаю. И я не знаю, как это вписать в свою жизнь. Поэтому пока да. Ну, есть, конечно, еще биологический срок, за который нужно успеть принять решение. Ну, наверное, если я его упущу, возможно, однажды я пожалею, но все равно там сегодня, сейчас, 23 июля 2022 года, я свой выбор говорю как не в пользу рождения ребенка, потому что в этом мире жить интересно, очень приятно местами, но что делать с тем, что от страданий никак нельзя гарантированно ничего ребенку там дать, даже купить никак, нигде его нельзя спрятать от этого. Если бы это было возможно, я бы думала по-другому.
Ну да. Ну, это, конечно, такая еще опять какая-то глобальная прям тема. То есть, с одной стороны, она очень конкретная, вот там, рожать или не рожать, да, и мы здесь встречаемся с очень многими какими-то, ну вот как мы находим себя здесь действительно, вот что у нас, с одной стороны, ну вот особенно вот, ну, то, о чем ты, Настя, говоришь, есть ну, какая-то то, что природа через меня, вот ну, как я часть природы, вот этой природы, которая говорит мне, давай размножайся, давай, это твоя задача, собственно, основная, как биологического существа. Ты в общем-то, со своей жизнью, тьфу, на тебя, главное, чтобы гены, вот они, чтобы проходили. Вперед, вот жизнь, чтобы она каждой клеткой говорит, ты должна, я должна продолжаться через тебя, давай, размножайся, ты не должна остановить это на себя, и это кричит моей каждой клеткой, особенно у женщины, я думаю, ну, как бы, не думая, ну, точно, мы как-то еще там сдерживаемся, нам главное это осеменить, а уж там, а вот женщина же, как бы, ты все это внутри же все это. И мы вот здесь сталкиваемся, что я вроде как личность, это же я тут всем руковожу, я выбираю, там, я тут хочу, не хочу. А тут такое через меня лезет буквально. Вся эта жизнь, с которой я просто... Кто я такой? Вот эта песчинка маленькая как, по сравнению со всей этой эволюционной машиной, которая... И, конечно, тут... И понятно, почему, ну, как бы, ценность... Если мы с этой позиции посмотрим, ну, почему ценность рождения детей, вот то, что все эти семейные ценности, они же оттуда вырастают, из этой биологии. Это как бы природа объяснила нам так, ну-ка, давай, надо тебе историю про это сейчас вот нарисуем тебе тут, чтобы ты как-то еще, не просто у тебя был вот этот вот инстинкт, а чтобы ты еще и понимал, что это как это важно, как это хорошо вообще. Хорошо. Вот. Да, и, ну, вот, вот оно, ну, мне кажется, там точно этот элемент, как бы, он точно есть, он сильный очень, вот этого, что природа, она сама тут как-то подталкивает к этому и объясняет, нашептывает нам, что мы должны думать про это. И поэтому, в общем-то, все вот эти вот, как это, rebellions, все эти вот, как вы вот, или как я, например, который говорит, нет, а мы не будем, мы вот против природы пойдем, потому что мы как-то видим это все, вашу природу, все это, и думаю, ну-ка вы давайте-ка без нас это все. И тогда вот те, которые, у которых там, люди, у которых есть эта история так очень интенсивно, глубинно, она подкрепляется кровью всем, вот, и вот рисуется еще и история, она друг друга подкрепляет, история и биология. И они нас начинают осуждать. Вы child free. Проклятые, значит, все наше хотите это загнать. Вот, но мне кажется, здесь еще какой-то вот аспект, еще более глубокий, вот этот экзистенциальный. Мне тут вспоминается, кстати, вот говоря о войне, ну вот знаете же, Дугин.
Да, да, да.
Философ, так сказать. Угу. Вот он же такой, он же циник. В смысле, что циник в таком прямом смысле, как в философском смысле, отрицающий жизнь, отрицающий бытие. Он считает, он говорит об этом, пишет, что не бытие лучше бытия. Почему? Ну, потому что, посмотрите на это бытие. Что тут? Все жрут друг друга. Посмотрите вот на этих животных, на жизнь, которая жрет постоянно себя. И для жизни, для бытия вот целого жизни как раз, все окей, нормально, она как-то сама себя утилизирует. Но для отдельного существа это ад, да, как он там, что за мной все время охотится, я тоже все время кого-то жру, надо кого-то какой-то быть. И вот я в этом во всем себя нахожу. И если они еще какие-нибудь червяки, может, они там и не осознают, мы понятия не имеем, что они там осознают. А мы-то осознаем, мы вот это все видим и ужасаемся. И думаем, Господи, зачем? Зачем сюда еще кого-то приводить, действительно, способствовать этому? И тут тогда очень вот эта дорожка к цинизму, она такая очень прямая лежит. Что небытие лучше, чем бытие. В небытие нет страдания. Ну как, нам кажется. Хотя, если мы знаем только бытие, откуда мы знаем, что такое небытие? Ну как бы это закрытая дверь для нас, мы недоступны. Но кажется, что если я выйду из бытия, то как вот... А что тогда будет? Ну, я исчезну, да, небытие же, меня же нет. А мы этого не можем соотнести, потому что мы знаем только бытие. Вот, и тут для меня опять этот парадокс, в том числе буддийский, потому что если взять буддизмы, там есть эта идея циничная, в смысле, что вот сансара тут у нас, нам нужно сбежать нирвану, а нирвана в переводе там это как затухание, и часть интерпретации, так мы сказать-то об этом ничего не можем толком, не знаем, но мы интерпретируем это. Значит, затухание – это как бы небытие такое. Да не очень понятно, а что вот это мучиться, практиками занимается? Ну, застрелись, и вот и будьте нирвана в этом смысле. Затухнет вся твоя сансара в момент просто. Зачем что-то делать? И
ну, так
вот...
это...
А?
Да. Вот, конечно, в контексте, порождалось-то в контексте превоплощений, что субъекте физического тела не заканчивается бытие.
Да, да. В этом контексте, конечно, да. Это нужно было этот контекст сюда притянуть. А как же? Но вот все-таки, я не знаю, лично моя практика и то, что я читаю у некоторых... буддийских учителей, или там слышу от Нагарджуны, от Догена, от других. То, что как бы соотносится уже с моим опытом. Это не просто, что я там прочитал, потому что я, если раньше я читал такое, я ничего там не понимал про это. То есть, ну, у меня сейчас есть какой-то личный опыт этого. Он такой, ну, как бы, вот там очень... И вот тут я начинаю тормозить, видите, в речи даже просто, потому что я не знаю, как об этом говорить, я не знаю, как об этом сказать. Потому что это выход за пределы вот этой, опять же, дихотомии. Либо, значит, тут сансара я страдаю, либо это какое-то небытие, где меня нет просто, некому страдать. А это какое-то другое бытие, как будто. Вот то, та нирвана. Это оно, которое как бы включает в себя бытие во всей его полноте, включая страдания и нестрадания, и там и счастье. Это, и это можно именно вот, мы не можем до этого договориться, в смысле, что это нельзя наговорить себе этого вербально, интеллектуально, рационально. Потому что рациональность, логика, собственно, вот то, что мы называем аристотелевская логика, ну, она просто называется аристотельская, то есть, что он написал, это хорошо. А так вообще-то это как бы наше обычное рациональное восприятие реальности. Оно делит реальность. А не равно Б. Вот это не равно вот этому, например. Разное. Не может быть одно и то же. Вместе. Ну, как бы так. И... Вообще на этом построено восприятие, даже не только описание. Это вот он, как бы я вижу микрофон, вот я его отделяю от всего остального, от как бы пространства, от других вещей. Мне необходимо это как раз для функционирования в этой сансаре. Мне же нужно что-то тут жрать, мне нужно выделить это как отдельное и съесть. Мне нужно спастись от угрозы, мне нужно выделить это как отдельное и спастись. То есть для сансары это необходимо, но это как раз получается, что именно сенсорический взгляд, именно такой вот взгляд разделенности на это не является этим. А и Б, плохо, хорошо, спасение, ресурс, Вот жизнь только в этом. И в этом это почему это круг сансары, колесо, потому что из этого нельзя выскочить, а все время только в этом. И поэтому единственный выход это действительно выйти вообще из колеса, выйти, уйти совершенно, ну, застрелиться, вот, выйти из круга перерождений вот каким-то способом, то есть убрать сансару как таковую.
Снова, да.
Снова здравствуйте. Вот. А получается, что вот эти вот там буддийские, или, ну, в целом, наверное, духовные многие практики, они как раз нас через другие способы, не рациональные способы. Почему нам важна созерцательная некая практика? Потому что через это мы распознаем какое-то другое измерение реальности, как будто бы. Вот то, что нельзя поделить на А и Б, на какую-то целостность. Вот если такое получается, хотя бы заглянуть вот куда-то вот так, чтобы какой-то был этот проблеск, почему важны созерцательные практики в буддизме, ну и в других духовных учениях, почему важны какие-то методы работы с сознанием, выходящие за пределы рационального и дискурсивного вообще объяснения реальности, взгляда на реальность. Потому что они нас отправляют в какое-то такое измерение реальности, где вот как раз эти противоположности, эти конфликты как будто примиряются с какой-то цельности. И ну вот как я на себе, вот я так это опять же описал несколько так, может быть, абстрактно, но как я опыт какой я чувствую, переживаю, вот то, когда это примиряется, тогда... Ну, лично и в моем переживании возникает такое как раз уважение к бытию, вот какое бы то ни было. Для меня это стало, опять же, там, с годами, как вот моего поиска внутреннего, одна из самых важных ценностей, как раз уважение к любому бытию. Уважение такого, что это есть, оно проявилось, и хорошо. Оно может вот ненадолго тут. И там я способствую этому или не способствую, может быть, не так важно, но у меня есть это уважение. Оно как-то, ну вот в том числе это, то есть опять же, я, например, как ну, дети, например, мне не нужны, ну, я просто чувствую там какую-то совсем другую свою задачу вообще в жизни. Тем более, что с детьми у меня был там опыт десятилетний, их взращивание, мне достаточно, как бы, я свою какую-то отработал роль в этом. Но, то есть, у меня какие-то другие, то есть, бытие, как я это вижу, оно может проявляться в очень разных формах. И какой-нибудь там, не знаю, даже не знаю, текст, который я пишу, это в каком-то смысле. Понятно, что это, наверное, нельзя сравнивать, но, тем не менее, для меня это какой-то мой маленький ребенок, который я породил. Зачем? Хрен его знает. Чтоб было. Потому что бытие, потому что вот внутри у меня сейчас, во всяком случае, есть переживание, что бытие все равно лучше, чем небытие. Потому что мне, ну, как бы, не знаю, потому что. И, ну, и с детьми, наверное, как-то вот у меня какое-то примерно такое же. Сам я не буду их, уже как бы куда мне. А вот что если люди делают это, так и может и пусть. Ну, не знаю, вот так у меня как-то.
Вот ты очень важную вещь сейчас сказал, потому что вот это вот уважение к бытию, это же то, что проявляется как прям квинтэссенция и в Шикантазе, что когда мы позволяем, в общем-то, всем мыслям быть, но не приглашаем их на чай. И в Дзогчен тоже же про это говорится, что все, что есть, позволить этому быть. Это же вот как раз и есть вот это вот глубинное уважение к бытию. И вот это вот противопоставление А и Б, насколько я понимаю, уже Нагарджина, этот тролейбус Нагарджина пытался как-то преодолеть. То, что не А, не Б, не А и Б, и не А и не Б. Не А и не Б. Вот, и как-то вот это действительно какой-то парадокс, про который куаны тоже. Какой-то такой, что ты не можешь это ухватить обычным сознанием. Так что, наверное, Это тоже какой-то очень важный ответ, который я вот для себя, наверное, возьму, что он как будто бы оттуда светит каким-то какой-то надеждой. Наверное, вот так вот. И отвечает на вопрос, куда именно, что именно может сделать духовная практика. Испытать уважение к бытию.
Да, здесь, наверное, знаете, как это какая-то такая у меня лично вырабатываемая позиция, что, с одной стороны, ну, я не хочу брать на себя лишнюю, вот эту, знаете, какое-то такое, что я отвечаю тут за судьбу мира, и вообще я вот это, значит, это жизнь, я даю жизнь ребенку, это я решил, я ему даю. Как бы это, да, я принимаю это решение. Или даже там написать текст или не написать, и какой это будет текст, и что туда заложить. Да? Это я принимаю решение. Но одновременно с этим это идет через меня также. И эта природа толкает через меня этого ребенка. И это нечто, толкающее через меня какой-то смысл в тексте, чтобы мы не взяли вот это проявление бытия, вот которое проходит сквозь меня, так или иначе. Да, у меня есть часть ответственности, но они вся во мне. Вот этот вот какой-то, опять же, этот баланс между каким-то пропусканием через себя этой жизни, этого бытия, его какой-то реализацией через меня. У него нет другого способа реализоваться, кроме меня. Вот если я за что я тут могу отвечать. И в то же время, как бы вот действительно какое-то взаимодействие с этим, да, что я соучаствую именно, что я не беру полностью на себя ответственность, я не отрицаю ее. А вот это соучастие какое-то, вот, ну, для меня это важно именно, причем, ну, в каких-то простых вещах. Опять же, когда я это описываю, так оно как-то абстрактно звучит, но это же очень конкретно, что вот, например, что мне писать в Фейсбуке, о чем мне не писать. Там, что мне говорить человеку, а что мне не говорить, как мне с ним взаимодействовать.
Спасибо.
Ну, уже почти 2 часа.
Да.
Спасибо вам. Вы так
Все.
все в машине просидели все это время.
Ну да.
Ну, это какой-то прям вот символ такого путешествия дальнейшего.
Рабчонки.
Да, 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 да. Это правда, это вот символ того, что из себя представляет сейчас наша жизнь глобальная.
Да, и тем более, что машинка не наша.
Да, и машина еще не наша, да,
Ну, да,
конечно.
наши у нас нет. Как бы, если бы совсем честно, то тогда нужно было сидеть в рюкзаке. Ну, или хотя бы, по крайней мере, там, рядом с ним. Не остались
Так.
в нашем временном жилье.
Ну что, спасибо вам, и я думаю, что мы могли бы даже и продолжать какие-то, пусть это поварится, можем сейчас запарковать. Если будут какие-то еще идеи на продолжение, я с удовольствием. Вот.
Да, я тоже.
Зависли. Да. Нет,
Да.
порядок работает.
Я тоже с удовольствием.
Да, я только вошла во вкус, можно сказать. Ну, то есть понятно, что уже как-то хочется, погрузился материал, который нужно переварить, и здесь не стоит спешить, потому что ассимиляция все-таки тоже вещь такая, про которую нельзя забывать и относиться к ней легкомысленно. Так что, да, я думаю, у нас еще будет точно о чем поговорить, потому что этот процесс происходит. Война идет, люди как-то к этому продолжают относиться, мы в этом смысле как-то эволюционируем, переосмысливаем себя, переосмысливаем мир. Вот. Ну и как-то стать частью этого, такую хронику этого переосмысления вести, в этом я вижу очень хорошую, нужную задачу, миссию.
Спасибо тебе
Спасибо.
за разговор, за площадку.
Спасибо вам. И спасибо всем, кто сейчас дослушали до этого момента. Уже где-то там в будущем. Окей. Тогда до следующих встреч.
Да.
Надеюсь. Пока.
Пока.
Пока.